Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 22 июня. 22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили. Нам объявили, что началась война. Все наверняка помнят эти стихи. Сегодня 79 лет со дня начала Великой Отечественной войны. А мне кажется, что, учитывая то, что все знают эти слова, которые я только что произносил, есть смысл напомнить, у них есть автор, его зовут Борис Ковынев. Меня зовут Юрий Буткин, сейчас 16.06, мы говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы, все это делаем в прямом эфире. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Если вы хотите читать новости в телеграме, то телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей. Звоните, хотите. Хотите 7373948, код города 495. Новости, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Во-первых, Росавиация только что отказала авиакомпании «Победа» в субсидиях на компенсацию расходов из-за снижения пассажиропотока на фоне коронавируса. Пока непонятны причины, ждем в ближайших выпусках. И два важных заявления вице-премьера Татьяны Голиковой. Во-первых, она сказала, что считает достижимым снижение уровня бедности в России в два раза. Во-вторых, она только что заявила, что гражданам России еще осенью придется носить маски и пользоваться антисептиками. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут на тему коронавируса. Заявление Института Гамалеи. Российская вакцина защитит от коронавируса на 2 года. Первая тема. Вторая тема – это заявление адвоката актера Михаила Ефремова. Тот объяснил пьяное вождение актера. Зачем нужны подобного рода объяснения? Поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема – это заявление, и которая поступила из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Директор этого заведения Александр Гинзбург в интервью газете «Красная звезда» сказал, что вакцина, которая создана в этом центре совместно с Минобороны, будет действовать более 2 лет. И там еще много интересных вещей. К примеру, заявление о том, что эту вакцину нужно будет 2 раза вводить. Один и тот же ген будут вводить на разных носителях. Юрий Дрыгин, доктор химических наук, заведующий лабораторией Института физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ имени Ломоносова. Юрий Федорович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, по поводу того, что вакцина защитит на 2 года. У любой вакцины есть, что называется, срок применения?
Вы знаете, это на самом деле удивительное заявление, честно вам скажу, потому что только опыт может доказать справедливость этого утверждения. Вот. И, как я понимаю, ссылаются на ранее разработанную вакцину против Эболы, которая испытывалась в Гвинее. И там действительно она работала для этого, против Эболы она работала действительно около 2 лет.
Имеется в виду, что меняются, собственно, вирусы или меняется отношение человека к такой вакцине? Почему 2 года? Что за срок?
Ну, сама платформа, на самом деле, которую они предлагают, и так вот, там 2 платформы даже, как они говорят, она вот на основании того опыта, который был получен для вируса Эболы, потому что она абсолютно будет похожа, только кроме антигена вируса Эбола будет введен антиген против SARS-2 вируса, COVID-2 вируса. А так эта платформа та же самая, аденовирусная. Вот на этом делается вывод о том, что она может работать 2 года. Я не уверен, что это вот должно быть 100% утверждением. Здесь только опыт покажет это.
Истины ради надо сказать, что он говорит 2 года, а может быть и не 2 года. Это тоже ведь прозвучало. Теперь еще по поводу того, что собираются вводить 2 раза на разных носителях. Что это означает?
Ну, вы знаете, вакцинацию многими вакцинами, бывают одноразовые вакцины, бывают многоразовые. Это на самом деле целиком и полностью зависит и от вируса, и от реакции организма на вакцину. Потому что все мы, вообще говоря, индивидуальны, и если есть какие-то аномалии, даже редкие, то надо с осторожностью обращаться с такой вакциной, и повторные иммунизации могут вызвать так называемые АЗУВИ, то есть антителозависимое усиление вирусной инфекции. То есть на вакцину, наоборот, может развиться цитокиновый шторм или что-нибудь самое неприятное, что может случиться в такой случае. Поэтому здесь очень тщательно отрабатывается вот вакцинация, ее режим, и исследуется ответ на нее. Причем это должна быть большая статистика. Нельзя на основании только 100 больных, там 100 пациентов что-нибудь сказать. Это все-таки должно быть массовое исследование.
То, что вы говорили о сходстве той вакцины, которая разрабатывается, с той вакциной, которую делали для вируса Эболы, это дает дополнительные возможности проверить, то есть считать это более проверенной вакциной или нет?
Ну, вы знаете, если на платформу нет тяжелой реакции, потому что, несмотря на то, что она на аденовирусе, казалось бы, том, который уже не опасен для человека. Эта аденовирусная конструкция используется как вектор, поскольку с помощью этого такого вот неопасного вируса можно заразить человека, и в этом вирусе будет находиться тот самый ген, который кодирует синтез белка, поверхностного белка вируса, коронавируса, и на него вырабатываются антитела. Вот такая здесь история. И вот эти антитела уже могут защитить потом, при повторной инфекции, человека. Здесь очень много,
скажите,
на самом деле,
понял. Еще одна история. Проблем действительно много, но, насколько я понимаю, то, как нам подают работу над этой вакциной, означает, что совсем скоро эту вакцину будут предлагать, что называется, широким кругам. Это не слишком рано?
Ну, вы знаете, ничего удивительного в этом нет. Насколько я понимаю, такого же рода испытания проводят, по крайней мере, порядка 70 фирм. И китайцы здесь, они раньше начали, у них уже есть более продвинутые эксперименты. И тут выясняется, что каждый пытается сделать собственную вакцину, поскольку за этим огромные деньги стоят. Но получается, что очень много разработчиков, и я думаю, что в конце концов будет множество вакцин, которые будут лучше или хуже, но вряд ли удастся заработать сумасшедшие деньги кому-либо из соревнующихся.
Ну вот смотрите, в ближайшее время будет множество вакцин. А стоит вакцинироваться хоть какой-то, с вашей точки зрения?
Ну, вы знаете, вообще говоря, положительный факт сам использования вакцин, то есть вакцинация сама, несомненно, необходима и полезна. Особенно для таких вот смертельно опасных инфекций.
Поэтому, просто учитывая, что все эти вакцины новые.
Ну да, новые. Вот, к сожалению, здесь, конечно, нужен опыт, которого пока нет просто. Потому что для нас, для всех, для нас это новые вирусные инфекции. Ничего тут не сделаешь, надо просто набирать опыт. А набирать опыт можно только,
спасибо,
проводя испытания.
Понятно. Юрий Дрыгин, доктор химических наук, заведующий лабораторией Института физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ имени Ломоносова.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8:06.
Каждое утро по будням с 8 до 11. Программа Алексея Гудошникова.
И да прибудет с вами сила.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Возвращаемся к теме вакцины. Итак, она есть, их много. Она есть и у нас, созданная совместно с Минобороны, Центром научно-национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Вакцина, которая, если уж говорить о ней, будет защищать на 2 года, а может быть даже больше, сделана на проверенной платформе, использует аденовирусные контейнеры для доставки генов, которые кодируют белки коронавируса, белки короны у вируса, даже так говорят. Вводить его собираются дважды одному человеку, один и тот же ген на разных носителях. Это дает возможность получить защиту защитный и протективный, как говорят, иммунитет, причем на увеличенный период времени. Такой подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, который получает вакцину вот в таком в двойном, в бустерном, усиливающем варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом, по крайней мере, в течение 2 лет. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. У меня другая проблема. Я сдавал...
Нет, давайте вернемся к этой проблеме. Да. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Мы сейчас говорим о новой вакцине. Вопрос, вакцинироваться или нет, встанет совсем скоро перед каждым из нас, судя по всему. 7373948. Это, значит, вы можете звонить, можете писать через Telegram, говорит МСК-бот, можете писать через СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8. Что у нас есть? Говорят, что люди, переболевшие в легкой форме, получают иммунитет на 2-3 месяца, как вакцина делает иммунитет на 2 года, это пишет Анастасия. Видите, это говорят. Я вот, например, не слышал, чтобы специалисты четко говорили об этом. Это первое. Второе, возможно, это совсем по-разному действующая история. Но еще раз напомню, пока то, что люди, переболевшие в легкой форме, получают иммунитет на 2-3 месяца, это всего лишь слухи. Как кажется. 7373948. Сергей Строгина пишет. Хоть на полгода я пойду и сделаю. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Так именно этой проблемой я вам хотел сказать. Вот именно
по... Ну, так давайте, если про эту проблему, тогда давайте.
Именно про эту. Я сдал анализы на антитела. Я хочу получить результат. Какой у меня...
А, ну тогда это другая тема. Я понял, спасибо. Нет, спасибо. Вы не можете получить результаты, мы будем говорить об этом в другое время. Это не только вас касается. Мы сейчас говорим о вакцине. Это не результаты анализов на антитела. Давайте все-таки не будем пытаться подменять тему. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин. А, вы знаете, какая ситуация? Конечно, вакцинироваться, в общем, необходимо. Это говорит здравый смысл. Но я, например, доверяю автомобилям иностранного производства, чем нашим. То есть, как бы, качество нашей вакцины, вот я что-то как-то не сомневаюсь. Я не хочу, конечно, сказать, что наши врачи плохие. Они, скорее всего, несмотря ни на что, самые лучшие. Но вот это вот несмотря ни на что, оно может сыграть с нами злую шутку.
Поэтому... Я только не очень понимаю, а откуда у вас... Лимузин, я только не очень понимаю, откуда у вас аналогии именно между машинами и вакцинами. Вот вроде уж что-что, просто... а российская и советская медицина и российские и советские «Жигули» — это все-таки разные вещи.
Ну, российские «Жигули», не думаю, что они лучше советских. Как-то так, мне кажется. Ну, я просто связан с тем,
сейчас не в этом дело.
Мне это аналогия близка.
Я понял. Вам кажется, она уместна. Ладно, хорошо. Просто, ну, есть разные вещи. Говорить о том, что все плохо, так же, как автомобили, я бы не взялся. 7373948. Этот номер набирайте, присоединяйтесь к нам. Если я переболел коронавирусом, мне нужно, можно делать прививку, спрашивает Андрей. Почему-то меня. Не знаю. Давайте дождемся все-таки прививки, как таковой, когда вакцина будет готова. И тогда на этот вопрос можно будет получить ответ. Говорят, что мы по вакцинам как раз номер один. Это 530-й. И вот я тоже что-то подобное слышал. 7373948, телефон прямого эфира. Увеличением рот – это стратегическая задача. Российская Федерация будет двигаться в этом направлении. Это еще одно заявление вице-премьера Голиковой, которое только что появилось на лентах информационных агентств. Я цитирую по агентству ТАСС. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, мы переходим к следующей теме.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Адвокат Михаила Ефремова в деле о ДТП на Садовом кольце Эльман Пашаев дал интервью собеседнику и объяснил пьяное вождение актера. Он счел необходимым объяснить почему артист сел за руль в тот день. Вот он говорит, что выручить друга таким образом хотел Ефремов. Тот, говорит, выпил в честь православного праздника. В тот же день ему с Украины позвонил друг, известный человек, который сообщил, что его мать и жена попали в больницу и в тяжелом состоянии. Попросили Ефремова съездить в больницу, по возможности помочь, поскольку сам приятель звонил, напомню, с Украины и не мог приехать из-за закрытых границ. Дальше еще. Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания. Выглядит это, как будто бы он уже выкручивается устами адвоката Пашаева. Но только выглядит. Автоюрист Константин Юрков к нам присоединяется. Константин Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, вот эти подробности как-то могут влиять на судебный процесс?
Ну, я считаю, что в любом случае это неуважительная причина, чтобы помочь кому-то. Можно добраться и на такси, не обязательно садиться в состоянии опьянения за руль. То есть масса вариантов, чтобы добраться, в том числе даже и общественный транспорт, если уж на то пошло. Поэтому никаким смягчающим обстоятельством это не является. И на суд, я думаю, что это никак не повлияет.
Вообще вот подобного рода объяснения, ведь каждый, попавший в сложную ситуацию, в том числе и с уголовными последствиями, так или иначе должен объяснить, что произошло. А вот эти вот смягчающие и не смягчающие обстоятельства, они как выясняются? Ну вот в данном случае человек хотел сделать доброе дело. И вроде как он пытался это сделать, если верить адвокату, а оно не смягчает, говорите вы.
Но есть разные ситуации, то есть разные обстоятельства могут быть смягчающими. Одно дело, когда, например, это зависит и влияет на жизнь и здоровье кого-либо, да, то есть оказываешь помощь, везешь в больницу, когда невозможно вызвать скорую. То есть какие-то экстренные ситуации в данном случае суд рассматривает как смягчающие. Но вот ситуация, что поехал просто в больницу помочь другу, к родственникам, но это в данном не будет являться смягчающим обстоятельством абсолютно точно. То есть риск здоровью, жизни в данном случае не был тем, кому помогал.
Вот когда вы говорили в начале гипотетический вариант, нет никакой возможности позвать скорую, надо везти человека в больницу, а человек, который должен везти в больницу, выпил, это будет смягчающим обстоятельством.
Но конечно же, в любом случае нельзя садиться за руль и управлять транспортным средством.
Это мы не обсуждаем даже, это понятно.
Если вдруг какие-то экстремальные ситуации бывают, что, я сомневаюсь, что в городе такое возможно, да, бывает, что где-то там, предположим, в глухом лесу или в глухой деревне, где нет других водителей, и невозможно пострадавшего человека экстренно оказать ему помощь и довести до больницы. Вот тогда, в принципе, врачи, да, с учетом всех обстоятельств, и суд сочтет это как смягчающее обстоятельство. Но, тем не менее, наказание будет принято в любом случае. Вопрос просто в силе наказания, максимально или минимально.
То есть это ответственность. И тогда собирают разные... Да-да. И тогда собирают разные смягчающие обстоятельства. Смотрите, уже тогда не говорим о том, что он сел пьяным за руль по какой-то причине. В принципе, смягчающие обстоятельства в деле Ефремова будут. То, что он заслуженный артист, то, что у него много детей. Или это тоже не будет учитываться?
Суд всегда изучает личность человека. Изучает также и как себя, в данном случае водитель, да, вел себя за рулем до данного ДТП. Насколько я знаю, что неоднократно уже Ефремов привлекался, и были у него штрафы, поэтому
да.
Тут все на усмотрение суда.
Но не существует жестких правил того, что, к примеру, предыдущие заслуги, наличие семьи и детей, это, что называется, стопроцентно смягчающее обстоятельство, и максимального наказания не будет.
Нет, 100% смягчающими обстоятельствами это не является. Это, опять же, как я и сказал, все на усмотрение суда. За рулем, прежде всего, является человек водителем, а не многодетным отцом и так далее. Какие бы заслуги ни были, он несет такую же ответственность, как все остальные водители, и, соответственно, и подвергает опасности, нарушая правила движения и не только себя, но и других участников дорожного движения. Поэтому перед законом все равны.
И смягчающие обстоятельства суд использует исключительно на собственное усмотрение.
Да, абсолютно верно, по внутреннему убеждению.
Спасибо. Константин Юрков, автоюрист, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Про смягчающие обстоятельства, это хороший вопрос. 7373948. Слушаем вас, присоединяйтесь к разговору. Не получается.
Здравствуйте.
Нет? Евгений, да, я слушаю вас. Да, Евгений, слушаю.
Я, вы знаете, меня вот удивительно, когда вот Ефремов говорит, что вот я там помогу, так он не, это не его желание, это его обязанность помогать. То есть суд должен какие-то деньги с него
когда, взять. Когда говорят «я помогу», это означает «более чем». Суд назначит, это понятно, никто не спорит.
Да.
Вот более чем. А он что? Говорит я более чем. В чем проблема?
Вот по поводу смягчающих обстоятельств. Вы знаете, что, это, конечно, сравнение некорректное, но Чикатило, когда ссылался на смягчающие обстоятельства, он сказал, что на меня так сталинские репрессии повлияли, понимаете? Что человек, он нашел...
Нет, ну мы пытаемся... Мы же не говорим, на что может сослаться человек, действительно, на что угодно. Мы пытаемся понять, как это работает. Спасибо. 7373... Хорошо, судья, не я. Панк 13, а то с моими внутренними убеждениями. Да, надо, чтобы вот я попрошу нашего звукорежиссера сделать так, чтобы 837-й больше не мог писать нам смс-сообщение. Мы неоднократно уже говорили. Ругаетесь? Будьте любезны. Смягчающие обстоятельства установлены законом. Уголовный кодекс существует. Суд по своему усмотрению вот так запросто определять не может. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здрасте. Ну, то, что это говорит, это, конечно, никакие не смягчающие. Это просто ахинея какая-то там.
Давайте не будем это обсуждать, а будем обсуждать, а какие реально смягчающие и как это работает.
Ну, вот я бы, например, что говорил, что виновато окружение, прежде всего, кто позволял ему пить и садиться за руль. Семья, друзья, те, кто наживался.
То есть вы же понимаете, что это не работает, или вы предполагаете, с этим можно выступать
нет,
в суде?
Почему? Как раз это единственное, что сработает, потому что это правда.
А потому как это никаких... сработает? Объясните.
Как? Ну, что то, что окружающие виноваты,
как окружающие,
они
что?
Должны разделить вину.
Каким образом?
Те,
как?
Кто наливал. Вы...
А если вот сам, наливал. А если сам наливал?
Как же сам, если он был в этом в баре, где в приватном, так сказать, где его наливали?
У вас вот есть доказательства, что ему наливали?
Там наливают.
И извините. Не-не-не-не-не. То есть мы понимаем прекрасно, что ничего вы в этом смысле не докажете. Давайте вернемся все-таки. Что такое смягчающее обстоятельство? Или все, позор, никаких смягчающих обстоятельств быть не может, но от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Вы в эфире.
Алло.
Да.
Доброго дня. Вы знаете, я всегда с удовольствием слушаю вашу передачу. Сейчас я выключил радио, чтобы у вас там не было двойного звука. А что касается вот той темы, которую вы подняли, она совершенно важная. Потому что, конечно, того человека, который погиб, никак не вернешь. И здесь какие бы ни были обстоятельства, куда он ехал, что он хотел, это сделано, он стал убийцей. Это печально, хотя он очень хороший человек. И дальше это единственное, может быть, смягчающим обстоятельством, это искреннее его покаяние в этом. Вот как бы вряд ли кто-то хочет его крови.
Значит, еще раз, вы тоже полагаете, что вот человек живет 50 лет или 55 лет живет, делает что-то хорошее, а потом делает что-то плохое, и все, что было до этого, вычеркиваем?
Нет, ни в коем случае. Я просто к тому, что если он сделал что-то плохое, вот, например, отнял жизнь, то это ничего не перечеркивает из того, что он сделал до этого хорошее, да? Но вот это вот плохое, оно имеет свою квалификацию. Он отнял жизнь, он убийца, у него...
Мы сейчас не обсуждаем, в том-то и дело, что с квалификацией все понятно. Но есть что-то, что добавляет или уменьшает эту квалификацию. Мы же помним, там вилка. Это обычно называют смягчающими обстоятельствами.
Вы помните, что говорила Соня Мармеладова? Раскольникова, выйди, покайся. Но что-то, наверное, другого смягчающего в данной ситуации ничего лучше, чем...
Надо каяться, и только это может быть смягчающим обстоятельством. Юстас утверждает, что Александр Ширвиндт говорил о том, что виновато окружение, но вряд ли речь шла о том, что это окружение так или иначе должно выступать в суде. Так вот, Юстас пишет, Ширвиндт выразил мнение, что в трагедии Ефремова виноваты друзья и коллеги, которые не сделали ничего глобального, чтобы помочь ему справиться с недугом. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», 22 июня, сейчас 16:36. Кстати, обратите внимание, программа «Револьвер» теперь выходит в 8 вечера, а в 6 вечера выходит «Отбой». Очень рекомендую, послушайте, сегодня вас ждет сюрприз. Что еще? Яндекс. Смотрим по пробкам, что, как едет Москва. Москва едет довольно неплохо, Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла, к 6 вечера будут 6-бальные пробки, к 7 вечера они достигнут, как ожидает Яндекс, максимума, и это будут пробки в 7 баллов. Новости, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, глава Ростуризма делает заявление, круизы по российским водоемам начнутся уже в ближайшее время, с 28 июня. Об этом пишет сейчас ТАСС, а Центробанк хочет смягчить регулирование выдачи ипотеки. Это срочное сообщение, пока подробностей никаких, ждем в ближайшее время. И как раз про ипотеку мы будем говорить через 10 минут. Это одна из тем, которые запланированы на обсуждение. А оказывается, примерно треть миллениалов, это люди, которые родились с 81 по 96 годы, сейчас вроде как самое время. Самый возраст, но они опасаются брать ипотеку. В чем причина, об этом поговорим минут через 10. А прямо сейчас тема для обсуждения такова. Суд вынес первое решение о законности штрафов с камер за нарушение самоизоляции.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, московские суды вынесли два первых решения о законности штрафов за нарушение режима изоляции, вынесенные с использованием камер фото- и видеонаблюдения. Газета «Ведомости» пишет, оба решения вынесены одним судьей. Это женщина Яна Павлова, она работает в Преображенском районном суде, и это было 15 июня. Данные для штрафов были получены с использованием технологий электронного мониторинга местоположения человека. А одна из, ну вот про один из штрафов, если говорить, это гражданка Яна Елистратова. Она подписывала предписание медработника не покидать квартиру и считает, что по фотоматериалам ее нельзя оштрафовать, так как они были получены с нарушением закона. А неоднократно говорили уже, что, мол, с камер можно штрафовать, если ты только нарушил правила дорожного движения. Получается, все-таки не так, судя по этим решениям в Преображенском районном суде. Рубен Маркарьян, главный редактор информационно-правового портала «Законе» и член Общественного совета при Минюсте России. Рубен Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Так все-таки получается, что по любому делу можно получить штраф, если тебя сфотографировали камерой?
Ну, на сегодняшний день это же принимается судами в качестве доказательства. И соответствующие статьи и поправки приняты. И вот прежде всего закон города Москвы, кодекс города Москвы об административных правонарушениях. Соответственно, и ранее приняты были поправки в кодекс об административных правонарушениях России, да, что вот те нарушения, которые фиксируются системами электронного мониторинга с возможностью фото- и видеофиксации, они даже оформляются без составления протокола, на что, в общем-то, насколько я понимаю, истец в данном случае ссылалась. Но что касается протокола, отсутствие необходимости его составления. Вот Мосгорсуд не так давно вынес решение, по-моему, по иску одного из депутатов московских городских, что, в общем-то, действительно протокол не нужен, и коль скоро камера вот эта вот или система оборудована системой видео или фотофиксации. Это новая штука, поэтому, видите как, вы сами только что сказали, я вообще внимательно вчитывался в постановление судьи Преображенского суда, и ну, у меня нет, к сожалению, самого заявления, то есть какая там аргументация, как она проведена. Поэтому приходится читать сухие строки, иногда стандартные формулировки в самом постановлении судебном. Но, судя по всему, ведь истица не обжалует отсутствие самого события. То есть она говорит о том, что
да. Незаконно получены
доказательства.
Да.
То есть это формальная такая вещь. Да? Одно дело сказать, это не я, и еще требовать какое-нибудь проведение соответствующей технической экспертизы. А другое дело цепляться вот к тому, что уже ну, суды разъяснили вышестоящее. Вот, поэтому...
Хорошо, вот про цепляться. Ведь очень часто кажется, что вот как раз на этом можно поймать систему, которая, в общем, готовится к подобного рода историям и старается обойти все острые углы. Яна Елистратова попыталась потребовать реквизиты свидетельства о поверке камеры. Говорит, нет там реквизитов. Ничего.
Знаете, вот такие же основания приводили люди и по поводу нарушения правил дорожного движения. Там вот на фиксаторе скорости перемещения автомобиля тоже нет там поверки. Да? Ну и, но когда ты едешь там 200 км в час, то понятно, что есть там эта поверка, нет этой поверки. Я думаю, что суд нижестоящий, я имею в виду суд первой инстанции, он на процессуальных нарушениях не особо-то сосредотачивается. У нас в данном случае, ну, к сожалению, можно констатировать, что суды, они в большей степени, суды первой инстанции, они руководствуются такой революционной целесообразностью. Ну, то есть и поэтому и цитируют соответствующие статьи Кодекса об административных правонарушениях, где прежде всего и написано, что все вот эти вот нарушения, которые там указаны, они же во имя благих целей. Ну, то есть, как бы в том числе и в целях защиты населения там, от чрезвычайных ситуаций.
Это понятно. Но когда вы говорите, что это вот... суды первой инстанции, они такие...
Он не берет на себя смелость. Зачастую не берет на себя смелость просто акцентировать внимание на процессуальных нарушениях, понимая, что, действует во имя благой цели. Потому что,
к сожалению... Значит ли это, что суд второй инстанции обратит на это внимание?
Вышестоящий, да, суд может. То есть, когда будет создана практика, тут видите, как получается, когда дела такие единичные, то к ним приковано определенное внимание. И, на мой взгляд, судья первой инстанции, понимая важность миссии, которую она выполняет, не хочет создавать прецедент. Ну, то есть, кто угодно, только не она. Это ж у нас не Англия, где прецедентное право. И там судья может сесть такой и сказать, тут есть нарушение процессуальное, и, в общем-то, наплевать, во благой цели это сделано или нет. Здесь нет у нас...
Еще один вопрос.
Да-да.
Так вот, еще один вопрос. Вы обратили внимание на то, что, судя по всему, главное не оспаривается. То есть, там, я не уходил там или там был не я.
А вот события, да, самое главное, события легко оспорить. Поэтому это сразу видно. Судья же не машина, да? Судья говорит, что есть процессуальное там нарушение, но они на суть как бы не влияют. Поэтому она не хочет прецедент создавать.
Так вот, если бы события...
Когда будет много таких вот дел, там сотни, может быть. Вот тогда на это начнут обращать внимание. То есть по всем там делам, если вот не было события, соответственно, будут рассматривать эти вопросы. И вот какие-то там, где есть процессуальные нарушения, если из сотни дел окажется 1-2 с процессуальными нарушениями, то суд очень легко будет отменять такие штрафы. Но это когда создастся практика.
Так вот, я понял. Последний вопрос. То есть, а если бы событие оспаривалось, можно было бы надеяться, что даже в суде первой инстанции к этому подошли посерьезнее?
Я думаю, да. Я думаю, что там просто у судьи не было никаких сомнений, чье лицо на вот этой фотографии или на видео. И меня первый раз штрафовали в далекие там 90-е годы, там еще в 94-м, по-моему, году в Германии. У нас еще и близко таких камер не было, которые были у них. И я был на военной машине, был там помощником коменданта гарнизона. Я пришел в комендатуру штраф. Я смотрю, мое лицо, наша машина, мое лицо, лицо водителя. Ну, то есть, и оспаривать сложно. То есть, можно было бы сказать, это не я, если там все было бы серое или черное. Но в данном случае меня еще в 94-м году качество этого фотоснимка удивило. Здесь я тоже думаю, что если это не я, зафиксирован, там кто-то поехал на машине, там кто-то может быть похожий, а я точно знаю, что я сидел дома, то до самой последней инстанции гражданин будет ходить оспаривать этот штраф и, скорее всего, правда добьется. А если ориентироваться только на чисто процессуальное нарушение, тем более такого двоякого толкования. Может так, а может не это. Может быть, суд вышестоящий увидит, а может не увидит. То на самом деле, я думаю, здесь успеха не будет.
Спасибо. Рубен Маркарьян, главный редактор информационно-правового портала «Законе» и член Общественного совета при Минюсте России. Суд вынес первое решение о законности штрафов с камер за нарушение изоляции. Кто-то из наших слушателей решился, получил штрафы и решился их обжаловать. Есть такие люди, которые могли бы рассказать о собственной практике? Если есть, набирайте номер 7373948, телефон прямого эфира 7373948 и присоединяйтесь к разговору. Да, слушаю вас.
Добрый день, Владислав, Москва. Ну, не за самоизоляцию, но я обжаловал 7 штрафов и успешно.
Скажите, вот объясните, как вы, просто тут, как вы понимаете, у нас уже пишут, это у нас-то независимые суды, да выиграть невозможно. А как у вас удалось?
Ну, в данном случае у меня отсутствовало событие, я стоял на этом до последнего. Ну и плюс ко всему, я имею отношение, скажем так, к юридической практике, к административной, довольно непосредственное. И я могу грамотно написать, понимаете?
Вот это понятно, но насколько легко...
События. Да он не умеет просто писать заявление, да и все.
А насколько легко оспаривать события, не имея такой практики, как у вас?
Сложно.
Даже если событие оспариваешь, очевидное, как говорится.
Дело в том, что правильно написать, именно правильно написать, вы можете иметь в виду, что вы оспариваете события, но напишите таким образом, что оспаривать вы будете именно сам протокол.
Ну, то есть, даже если вдруг меня оштрафовали за то, что я вышел на Красную площадь, к примеру, а должен сидеть дома, а я в этот момент сидел дома, и это, видимо, зафиксировано камерой на входе, я не смогу этого доказать просто так.
Ну, смотрите, если вы напишете, что я не согласен с протоколом, и это не я на фотографиях, то есть я никуда не ходил, вы оспариваете события. А если вы просто говорите, что я не согласен с протоколом, то события вы не оспариваете, вы оспариваете протокол.
Да, достаточно вот даже на этом уровне попасть
в
просак.
Знаете, как запятая, казнить нельзя помиловать.
Ну, это все. Да. Тут другая история. Спасибо. Никитец Лосев пишет, интересно, в маске, когда выходишь, камера может отследить? На самом деле, насколько я понимаю, если речь идет о том, чтобы спорить, это доказать можно. Глаза-то есть? И крупные достаточно планы обычно. Ну и существует, если это общий план, то тоже, в общем, довольно легко доказать, что это один и тот же человек. Легче заплатить и не трепать себе нервы. Это 40-й или 40-я. Да ничего не дорисует деревенский парень. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Да, алло.
Прошу.
Юрий, это Дмитрий, Москва. Ну, вы знаете, здесь еще вопрос-то, в общем-то, в том, что дамоклов меч правосудия, его не так-то легко, знаете ли, поднять. А вот чтобы его поднять, то это нужно правильно, как там товарищ правильно выразился, применять нормы права. Это не каждый у нас может. Поэтому затаскивать себя по судам и ездить на судебные заседания, представлять документы, ходатайства, доказательства, это, знаете ли, тоже обременительно. Поэтому у нас, например, не обжалуют многие штрафы, да, ну, 3-5 тысяч заплатил, и все, живи спокойно. А так тебе нужно доказать, что там тебе это не ты, что прибор, значит, неучтенный.
Просто я понимаю, но у нас же существует еще и другая история, досудебное урегулирование подобного рода, и оно бывает, практика такая существует, но люди даже на это не идут обычно.
Ну, нет, это немножко не та категория. Здесь уже непосредственно есть постановление, например, о привлечении к ответственности. Здесь уже никакого досудебного порядка не может быть. А вообще, конечно, он существует, и если он не соблюден, то ну, тогда суды отказывают там в возбуждении там иска, ну, и к принятию иска отказывают. И поэтому, в общем-то, естественно, должна быть какая-то вот прокладка между тем, что человек по факту совершил, и что произошло. Вот. А про досудебный порядок это немножко другое. Это больше арбитражи, там юрлица и все такое.
Ну, это не совсем так, когда мы говорили о том, что многие вот эти вот пропускные штрафы отменили, просто обратившись в МАДИ.
Интересная практика. Я, к сожалению, не встречался, но вполне допускаю, да.
Ну вот, об этом я и говорю. Спасибо. 7373948. Не знаю, может быть, не МАДИ, но какую-то из структур московской мэрии, но многие говорили о том, что это тоже работало и помогало решать подобного рода очевидные проблемы еще до суда. Следующая тема.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Можно отследить камеру в маске, не раз это видел. Это Влад Блэк пишет нам. Проще всех зачипировать, это Григорий из Питера. Панк 13, видимо, не хочет, чтобы зачипировали, потому что считает, что мораль этой истории — не надо попадаться. Напомню, если зачипируют, тоже будешь попадаться 100%. Ну и, наконец, еще Виктор Корга. А честно, бывает так, что это не ты, и прибор не проверен. Мне приходит много штрафов, но все до единого мои. Ни разу чужого не прислали, и чего тогда обжаловать? Это вопрос, который я себе задаю неоднократно, когда слышу подобного рода новости. Потому что, ну вот у меня, например, сколько получается? 23 или там 24 года водительской практики. За все это время я получал исключительно штрафы, которые приходили мне за то, что сделал я. Ни разу чужого, как и Виктору, не присылали. Следующая тема про ипотеку. Почти треть миллениалов опасаются брать ипотеку. Около 32% тех, кто родился с 81 по 96 год, отказываются от покупки квартир, потому что боятся, что не смогут в будущем выплачивать кредит. Это один из результатов исследования Райффайзенбанка. А онлайн-опрос 2000 человек в том самом возрасте от 24 до 38 лет, 10 крупных городов страны. И вот выясняется, что, например, в Перми и Петербурге наиболее силен этот страх. Алексей Коренев, аналитик группы компании «Финам». Он с нами на прямой связи. Алексей Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Если я правильно понимаю, по идее, если ипотеку и развивать, то ровно в надежде на людей от 24 до 38, а они, оказывается, опасаются брать. Или когда треть поколения говорит «я боюсь», это не так и много.
Нет, на самом деле это достаточно много, и это плохо, что так получилось. На мой взгляд, здесь первопричина кроется несколько в другом, а именно то, в каких условиях росло это поколение и почему оно, в общем-то, несколько отличается от более старших. Ведь поколение их родителей, то есть вот нас, к примеру, да, мы попали в наиболее тяжелые времена, наша молодость пришлась. Это конец 80-х, когда был тотальный дефицит, когда плохо было с едой, абсолютно неясные перспективы в жизни. Потом последовали тяжелейшие 90-е, когда...
И мы-то как раз и должны не брать ипотеку. А наши дети-то почему? Они росли, все было хорошо.
Да подождите.
Давайте.
Как раз наоборот. Вот то поколение, которое было вынуждено вот эти вот полтора-два десятилетия цепляться зубами и выживать, оно приобрело, ну, определенные, не знаю, что ли, бойцовские или какие-то накопительские привычки, склонности и так далее. Потому что именно это поколение активно покупало квартиры и, стиснув зубы, выплачивало ипотеку. Это поколение строило дачи, покупало как-то автомобили, вот так стремилось, обрастать ракушками, да, вот этим бытом. А поколение миллениалов, оно, его взросление пришлось на относительно благополучные нулевые годы, причем начало нулевых, когда нефть и доллары хлынули в страну, когда, собственно, уже не было таких острых проблем ни с жильем, ни с питанием, ни с прочим. И интересная вещь, ведь опросы и статистика показывают, что сформировался целый пласт поколений, я не говорю за всех молодых людей, среди них очень много ребят и девушек, которые активно строят карьеру, активно работают, хотят добиваться в жизни большего, но очень многие ушли в сознательный дауншифтинг, а именно личная машина не нужна, хватает общественного транспорта и каршеринга, квартира вроде не нужна, ничего не нужно, тем более, что значительная часть жизни у них протекает в онлайне, а для онлайна многого и не требуется. И сформировалось поколение, я не знаю, повезло или нет, по-моему, на мой взгляд, больше не повезло, чем повезло, что они действительно, их взросление пришлось на относительно благополучные годы. И в результате многие из них оказались сейчас не защищены, они не готовы к этим шокам, потому что первыми как раз страдают с точки зрения потери работы, снижения зарплаты. Это именно молодые люди. Им у них еще нету наработанных многолетних навыков по квалификации, их чаще увольняют, им чаще понижают зарплату, они все это видят, они достаточно умное поколение, они очень сообразительные, они прекрасно понимают, что взяв сейчас кредит и лишившись потом работы, они потом потеряют эту квартиру, да еще какое-то время будут вынуждены за нее платить, опять же, потеряв эти деньги. Они менее крепко стоят на ногах, это не значит, что это потерянное поколение. Жизнь сейчас заставит их действительно, вот, хочешь не хочешь, а получать профессиональные навыки, то есть где-то переучиваться, подтягиваться и научиться бороться, понимаете? Но вот до этого им не было необходимости.
Я понял. Тогда смотрите, вопрос. Советский человек жил с уверенностью в завтрашнем дне. Мы с вами, поколение тех, чья молодость пришла на 80-е и 90-е, жили вообще без уверенности в завтрашнем дне. Теперь пришло поколение миллениалов, у которых к завтрашнему дню такое опасливое отношение. Кто его знает? Перспективы экономики, перспективы страны тогда как рисуются?
Так нет, подождите, опасливое оно стало сейчас, когда они столкнулись с шоками, которых никто не ожидал. До этого-то у них все протекало, в общем-то, неплохо. В общем-то, страна стала жить гораздо богаче, чем раньше. Дефицита еды, дефицита одежды, дефицита развлечений нету. И, собственно, значительная часть миллениалов, они живут для себя. Я говорю, это сознательный дауншифтинг, это не стремление обременять себя семьей, обременять себя недвижимостью, обременять себя заботой об автомобиле. Их много. Это неплохие люди, они просто попали в такой период. Сейчас им придется менять, подстраиваться под нынешнюю ситуацию, под изменившуюся. И я думаю, что достаточно быстро они, скажем так,
подтянутся, и все будет хорошо.
И потом со временем будут брать кредиты. Ну, куда денутся? Ну,
смотрите, нам с вами, пока мы с вами... Пока мы с вами говорили, нам с вами как раз из этого поколения, пишет Света, короткий комментарий попрошу, она пишет: я квартиру снимаю, никаких гарантий выплаты ипотеки нет, а прошлое поколение, ну то есть мы с вами, ничего не боимся потому, что крутые духом, не потому что крутые духом, а потому что квартиры и дачи вам всем раздали, а вторую и третью квартиру вы можете взять без особого риска, вот. Как на нас смотрят?
Ну, это частное мнение. Я что-то не знаю, чтобы кому-то чего-то раздавали. За все приходилось, в общем-то, бороться. Более того, если мы вспомним 90-е, там не за квартиру, а за то, чтобы на еду заработать, приходилось упираться-то изо всех сил. Поэтому, знаете, ну, это частное мнение, ее мнение. Хорошо, что она, как бы, его имеет. Хуже, если человека вообще мнения нету. Да нет, на самом деле, мне кажется, это не из-за того, что нам всем раздали квартиру. Не раздавали нам квартиру. И как раз то поколение, которое пережило вот 80-е, 90-е, ну, оно научилось более-менее цепляться за жизнь зубами. И дети научатся, никуда не деваться.
Да, жизнь учит подобного рода вещам. Спасибо, Алексей Коренев, аналитик группы компании «Финам», был с нами на прямой связи. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Они живут с неуверенностью и в завтрашнем, и в сегодняшнем дне. Это 40-й. Оказывается, я последние 5 лет дауншифтил, пишет 750-й, а мне понравилось. Молодежь ждет, когда бабушки освободят им собственные квартиры. Брюзга 214-й. Какая разница? Вот мне, я снимал за 25 тысяч, сейчас плачу ипотеку 25 тысяч за съем. Не плати, тебя также выкинут на улицу. Но если вы заплатите, Алекс, и вы это тоже прекрасно понимаете, иначе бы не платили эту ипотеку, вы понимаете, что потом, когда квартира будет вашей, что бы ни было, у вас будет возможность хотя бы ее продать. И деньги появятся. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Присоединяйтесь к этому разговору. Смотря где работаешь, я уверен, даже в послезавтрашнем дне, пишет белорус. Григорий из Питера пишет, что теперь о наследниках никто не думает. Что еще? Крел. Я живу с мамой, социофоб-девственник, мне 37. И что? В смысле, ипотеки-то что? Или вы девственник-социофоб по отношению к ипотеке? Зачем привязывать себя к этой стране? Сейчас мир глобальный, лучше создавать и инвестировать, вкладываться в бизнес. Я из этого поколения, пишет 404-й. И это вот как раз больше похоже на разумное объяснение, своего рода такой прокламация. Мы поэтому. Нам нет смысла вкладываться, мы не знаем, где это вложение больше понадобится, а вложение, к примеру, в квартиру или дачу, оно привязывает тебя к определенной территории. 7373948, телефон прямого эфира, впрочем, нет. У нас осталось два сообщения, которые приходят в эти минуты нам через Телеграм, а потом будут новости. Стратегический инвестор, покупать квартиру экономически нецелесообразно, потому что снимать сейчас выгоднее. А Владимир Рыжков пишет, в советское время, когда ты закончил вуз, работу найти было легче, чем сейчас. А сейчас попробую нормальную работу найти. Я не знаю, какое советское время, но, например, в конце 80-х это уже было не так. Хотя Советский Союз был. Новости.